Budem. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Дягилевские сезоны Петербурга» и «Петр Великий в русской литературе». Во второй части передачи «Документальное кино на Амфесте. Тайны народного искусства» и интервью с Ираклием Кверикадзе. В октябре в Петербурге прошел фестиваль, посвященный столетию русских сезонов Дягилева. В его рамках в Русском музее открылась выставка «Дягилев. Начало», посвященная раннему периоду жизни Сергея Дягилева. И была на выставке Татьяна Вольцкая.
Сергей Дягилев родился в 1872 году в Селищах Новгородской губернии, в семье военного. Он рано лишился матери, воспитывала его мачеха Елена Валерьяновна Панаева. И она, и отец страстно увлекались музыкой и театром. Сергей Дягилев с детства занимался музыкой, участвовал в домашних спектаклях и публичных концертах. Поступив на юридический факультет Петербургского университета, он одновременно учился музыке у Римского-Корсакова в Петербургской консерватории. Его двоюродный брат Дмитрий Философов привел Дягилева в кружок молодых интеллектуалов, куда входили Александр Бенуа, Константин Сомов, Вальтер Новель, Лев Бакст, Евгений Лансере. И через несколько лет молодой человек стал в нем лидером. Может быть, имея возможность путешествовать по Европе, он быстрее улавливал веяние современного искусства, схватывал на лету тайну устройства художественных выставок и работы музеев. Впрочем, интересовались этим многие, но Дягилев умел воплощать свои пристрастия в жизнь. Говорит куратор выставки, ведущий научный сотрудник отдела живописи 19-20 веков Владимир Круглов.
Здесь около 300 экспонатов. Мы посвятили петербургскому периоду творчества Дягилева. Это 10 лет с 1896 года, когда появилась первая критическая статья Дягилева в Петербургской газете, и до 1906 года, когда он привез в Париж выставку «200 лет русской живописи и скульптуры». Ну, а потом с 1907 года начнутся сперва музыкальные, а потом уже балетные сезоны в Париже.
То есть такое предвестие, скажем.
Это время, когда им созданы такие эстетические ценности, что обессмертили имя Дягилева, его имя осталось в истории русской культуры и все, что им создано. Журнал «Мир искусства», замечательные выставки, его критические статьи, его вклад в историю русского искусства, потому что он одним из первых начал исследовать сперва творчество Левицкого, а его знаменитая Таврическая выставка и выставка «Русское искусство в Париже» — это, по сути дела, были конспекты истории русского искусства. Все, что им было показано, это все классика до сих пор.
То есть это он как-то собрал, систематизировал вот это русское?
Да, то, что делали мироискусники и Дягилев, это открывало глаза современников и на искусство 18 века, потому что Левицкий, Боровиковский, Рокотов практически были забыты в это время. Они открывали глаза на Петербург, который казался казенным, чужим и
официальным
городом.
Русский музей показывает квинтэссенцию нескольких знаменитых дягилевских выставок, потрясших сначала Петербург, а потом Париж. Между стендами с картинами Левицкого, Рокотова, Боровиковского катки с пальмами и другой яркой зеленью. Поднимаешь глаза, и под потолком видишь старые фотографии, увеличенные, конечно, той самой выставки в Таврическом дворце. Так вот откуда эти пальмы, эти зеленые баскеты, этот теплый воздух и нега. Там всего этого было гораздо больше, но и до сегодняшних залов долетает слабый аромат того времени.
Эта среда воссоздает фрагмент Таврической выставки, где было когда-то собрано около 3000 произведений. Все здесь одинаково ценно. Это произведения, которые хранятся в нашем музее, и только портрет Демидова кисти Левицкого – это временный подарок Третьяковской галереи. Но мы не пытались реконструировать выставку, а дело в том, что наша выставка состоит из 5 разделов, и 3 из них посвящены фрагментам самых знаменитых выставок Дягилева, прежде всего, выставки русских и финляндских художников 1898 года. Мы собрали работы русских художников. Затем Таврическая выставка 1905 года и русская выставка в Парижском осеннем салоне 1906 года.
Я смотрю, что когда мы вошли вот в этот зал, был воспроизведен плакат в стиле «Фин де Сиекль» об этой выставке Таврической в пользу вдов и сирот. Вот что это за плакат?
Это работа Евгения Лансаре. Подлинная его работа. Хранится в нашем отделе гравюры.
И таблички, я смотрю, они тоже в том же стиле выполнены к каждой картине.
Да. Это работа Мстислава Добужинского. Эти таблички наклеены и хранятся до сих пор на тыльной стороне некоторых из портретов. Потом Дягилев использовал вот эту этикетку и на русской выставке в Париже.
То есть мелочей не бывает?
Ну что вы, публика была в восторге от Таврической выставки, поскольку она была сделана Бакстом, который потом будет звездой русских балетных сезонов в Париже. Все, и картины, и цвет щитов, сама среда Таврического дворца, и масса зелени.
Да, бюст мраморный в окружении кадок с цветами.
Знаете, так было в русских дворцах 18 века. Бакст вместе с Дягилевым, а Дягилев не просто руководил, а он принимал самое активное участие. Он вместе с Бакстом продумывал цвет щитов, причем в Париже это было еще намного ярче и интереснее, поскольку там каждый зал оформлялся по-своему, в собственном стиле. Потом там в зависимости от колорита произведений, картин, скульптур был продуман и фон этих щитов, и это была такая красота. И это произвело просто шок на парижскую публику, такое активное участие художников.
А вот это большое панно, цветы вот из мраморных ваз так выкипают. Что это такое?
Да, в сочетании с зеленью это особенно ярко и драматично. Это Элизиум, это один из наших подарков петербуржцам. Занавес, написанный Бакстом, а мы его не случайно повесили. Для Бакста 906 год был тоже таким рубежом. И то, что им создано, а им создана масса вещей, декораций, картин, рисунков, все это было только началом. С 906 года начинается его всеевропейская слава. Он покорил парижан своими изысканными, в то же время такими пряными, звучными, какими-то азиатскими сочетаниями красок в балетах. А это произведение 906 года, это занавес для театра Комиссаржевской, который был когда-то на Офицерской улице, сейчас улица Декабристов. Это часть такой символистской среды, поскольку в то время Вера Федоровна увлекалась поисками русли символизма, тем более, что именно в это время в ее театре режиссером становится Мэр Хольт. Когда-то такой старенький театр, где давали оперетки, находился театр «Фарс». Она за какие-то полгода, благодаря усилиям Бернарда Датцы, это архитектор и Льва Бакста, превратился в святилище муз. В плане зрительный зал имел круг, оформленный какими-то необыкновенными колоннами. Потолок там был выполнен в виде купола, и когда гасли лампочки, то вдруг начинал литься какой-то невероятный ледяной свет. Современники говорили, там были такие античные скамьи. И центром этого ансамбля был этот замечательный занавес. Он назывался Элизиум. Элизиум, то есть это рай, прибежище для
высоких душ.
Да, они-то и изображены там в белых одеждах среди этих храмов, красивых цветов, и подняли глаза и смотрят на проплывающего сфинкса, который напоминает о том, что, в общем-то, счастье, покой и гармония долговечны в мире.
Эта выставка Дягилева, 3000 картин и скульптур, охватывала 200 лет русского искусства с 1700 по 1905 годы. Там были и современные работы – Репин, Серов, Кустодиев, Коровин. Трудно даже представить такую титаническую работу, сделанную, в общем, кучкой энтузиастов. Другие выставки Дягилева, воспоминанию о них посвящены следующие залы в Русском музее, были менее масштабны, зато более скандальны. Один раздел рассказывает о Дягилеве редакторе «Мира искусства». Там есть шаржи Щербова на самого Дягилева и его окружение. Следующий зал представляет фрагмент скандальной русско-финляндской выставки.
Ее назвали «Вакханалией безумия». Самые плохие слова говорили. Утро Врубеля. Оно вызвало шквал негодования. И Владимира Васильевича Стасу, и многие другие ругали это произведение, потому что оно было бессюжетно. Это было ново для того, того времени, вся вторая половина XIX века, это время господства тематической живописи передвижников. А это произведение поэтизирует силы природы.
А выставка в Русском музее поэтизирует силы природы, вызвавшие к жизни феномен Сергея Дягилева, как бы оставляя зрителей на пороге свершения прославившего его парижских русских сезонов.
Татьяна Вольцкая была на выставке Русского музея, посвященной Сергею Дягилеву, а вообще на фестивале было много исключительных событий. Довольно сказать, что он открылся выступлением балета Джона Наймайера в Александринском театре. При этом показали спектакль, никогда ранее в России не исполнявшийся, а именно одну из первых работ Наймайера «Вацлав», посвящение Нижинскому, «Весну священную» в память о любимом балете Дягилева и «Павильон Армиды». Премьера его состоялась в июне 2009 года, и за пределами Гамбурга его представляли впервые. Кроме того, в Эрмитаже и надворной галерее Зимнего дворца выставки «Танец» и «Георг Кольбе», рисунки голубой тушью. Кольбе рисовал артистов дягилевской труппы. В Российском этнографическом музее коллекция театральных костюмов по эскизам Бакста и Бенуа, а также ювелирные украшения Анны Павловой и Федора Шаляпина. А закрывался фестиваль «Гала» концертом звезд мирового балета и спектаклем «Русские сезоны» на музыку Леонида Десятникова в хореографии Алексея Ратманского. Москва 27 октября вступила в соревнование с Петербургом. В Третьяковской галерее на Крымском валу открылась выставка «Видение танца». И я уже получила книгу-альбом «Видение танца. Посвящение Дягилеву к столетию русских балетов в Париже». Впервые издан архив художника Михаила Ларионова. Сделано это издательством «Интерроса», и подобной красоты видеть давно не приходилось. Правда, о том, сколько будет стоить такая книга, лучше не задумываться. В эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Юбилей Полтавской битвы снова привлек общественное внимание к личности победителя. Впрочем, внимание от него никогда особенно не отвлекалось. Свидетельство тому – антология «Петр Великий в русской литературе». Героя книги уже третий век потомки обсуждают как живого, эмоционально и заинтересованно, его поступки, мысли, качество характера. И каждая новая эпоха, каждое общественное движение определяет себя через Петра. Теперь дискуссию продолжит в нашем эфире Илья Смирнов.
Больше 500 страниц научных и художественных текстов. Историография. От Карамзина до нашего современника профессора Анисимова Евгения Викторовича, плюс достопамятные повествования и речи Нартова, соратника Петра по токарному ремеслу, надгробная речь Феофана Прокоповича, соратника в делах церковных. Далее образы императора в прозе Пушкина, двух Толстых, Мережковского, Тынянова. Поэзия. Опять же, от Пушкина и до свободных стихов Давида Самойлова про встречу наших универсальных гениев Петра Алексеевича с Александром Сергеевичем. Между наукой и искусством притаился раздел «Философы». Хотя я не вполне понимаю, чем Ключевский был менее философичен, скорее отнес бы тексты из этого раздела к исторической и религиозной публицистике, но тоже интересно. Скажем, критика Петра с позиций христианских, например, у Льва Толстого, она понятна и предсказуема в контексте евангельского отношения к государству вообще. «И сказал ему дьявол, тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне». Но здесь вы можете оценить, как с христианских позиций выстраивается и защита Петра. Выскажу сразу претензии к книге. Первое. Из тех, что повторяются в каждой второй рецензии. Здесь споткнулся о примечании. Ну, очень уж они лаконичные, а местами такие загадочные, как будто их не перечитывали перед сдачей в печать. Далее. Будь я издателем, подобрал бы и визуальный ряд. Образы Петра в живописи, кинематографе, театре разных лет. Наконец. В подборке текстов маловато 20 века. А ведь тогда происходили интересные процессы. Именно Петр оказался первым из царей, удостоенных реабилитации со стороны победивших борцов с самодержавием.
Но вы сами понимаете, что нельзя объять необъятное. Если вспоминать, чего еще не хватает, антология разрастется до Большой советской энциклопедии. А если исходить из того, что есть, кто в споре о Петре выглядит сильнее, апологеты или все-таки обличители?
Тут и беда, что исторические дискуссии часто приобретают у нас эмоционально-обличительные уклоны. Не просто изучение прошлого, но непременно борьба с мифами. Берется какой-то факт, зачастую давно известный специалистам, вырванный с мясом из контекста или просто недостоверный, и с этой сенсацией наперевес штурмуют мифы. Вот вы считали этого полководца героем, а он был негодяй или сексуально озабоченный. Или наоборот, считали никчемным, а он святой. Потом рябь на поверхности затихает, и становится понятно, что те представления, которые, естественно, сложились лет 30 тому назад у людей более-менее грамотных, там, о Сталине, о Чехове, о Великой Отечественной войне, они в общем и целом правильные. И сенсации последних бесцензурных лет могли их уточнить, но не опровергнуть. Так вот, вокруг памятника Петру играть в борьбу с мифами легче всего. И оттого вдвойне бессмысленно. Даже не специалист может подобрать факты из его биографии таким образом, что выйдет житие святого или обвинительное заключение. И то, и другое вроде основаны на источниках, а по сути ложь. Как говорил на лекциях наш учитель Владимир Борисович Коприн, когда Петра ругают, хочется его похвалить. Когда начинают хвалить, хочется ругать. На материале антологии можно учиться восприятию истории как сложной материи, живописи, не допускающей упрощенных черно-белых толкований.
Иными словами, в книге честно представлен весь спектр мнений.
Да, начиная от апологетики, я цитирую, «Мы не можем открыть своих глаз, не можем сдвинуться с места, не можем обратиться ни в одну сторону без того, чтобы везде не встретился с нами Петр. Какой нынче день? 18 сентября 1863-го. Петр Великий велел считать годы от Рождества Христова, месяцы от января. Попадается на глаза книга. Петр Великий ввел в употребление этот шрифт. Сам вырезал буквы. Приносят вам газеты. Петр Великий начал их издание. После обеда вы едете в гости. Это ассамблея Петра Великого. Встречаете там дам, допущенных до мужской компании по требованию Петра». Конец цитаты. А с другой стороны, просто грубая брань. «От крови пролитый горяч, будь проклят плотник саардамский, мешок с дерьмом, угодник дамский, печали певческой палач». От такого плюрализма самое время обратиться к вступительной статье составителя, профессора Игоря Николаевича Сухих, которая как раз написана спокойно, объективно, с уважением не только к герою, но и к авторам книги. Составитель следует той пушкинской традиции, в которой, я цитирую, «реальный Петр, медный всадник, как его инкарнация, символ истории и государственности, и бедный Евгений, символ неисторической частной жизни, оказываются соизмеримы, равны друг другу. Пушкин видит за каждым свою правду и не выбирает чью-то сторону, а сопоставляет их, изображает их драматически неразрешимое сосуществование». И далее в продолжение вашей мысли о познании себя через Петра. Он в разных литературных зеркалах отражает время. У Случевского он похож на олеографию. У Мережковского – на участника религиозных собраний. У Волошина – на революционную стихию. У Цветаевой – на эмигрантскую ностальгию. У Тынянова – на гримасу безмерного ужаса приближающихся больших процессов. Даже у Алексея Толстого в зависимости от времени появляются два разных императора.
А теперь 21 век, и что мог бы современный человек извлечь для себя полезного из наследия Петрова?
Вот его суждение о фундаментальной науке. «Изыскивая чрезвычайное, внезапно изобретают многие побочные полезные вещи. Такого рода людей должно всячески оберегать, а не презирать, как то многие чинят, называя такие упражнения бреднями». Конец цитаты и суждение, заметим, не просто провозглашенное, но оплаченное высоким жалованием для ученых. «Руки его были вечно в работе, с них не сходили мозоли». Он освоил десятки ремесел, во всяком деле начиная службу с нижних чинов. Ему, цитирую, «гораздо приятнее было, когда друзья называли его саардамским корабельщиком или мастером Питером. Даже отдыхая на марциальных водах, для тела движения он выковал несколько пуд железа, положив на нем клейма. А на заработанные деньги купил башмаки, носил и показывал многим и рассказывал, что выработал их своими руками». Понимаете? Не на охоту поехал для телодвижения, а занялся полезным трудом, презираемым в тогдашней дворянской среде. Вот вспомните сюжет из прошлой программы, что считалось бесчестием. А ведь именно сейчас аристократическое презрение к труду возвращается к нам в постиндустриальной упаковке. Продолжаю читать антологию. Монарха, которого считали одним из самых могущественных и богатых в свете, часто видели в стоптанных башмаках и чулках, заштопанных женою или дочерьми. В таком кабриолете, в каком не всякий московский купец решился бы выехать. В торжественных случаях, когда его, например, приглашали на свадьбу, он брал экипаж на прокат у Ягужинского. Может, я чего не понимаю в политологии, но человек, который сейчас осмелился бы так себя противопоставить, я не играю в ваши игры, засуньте ваши бренды, потребительские кредиты и прочий мерчендайзинг туда, откуда вы это достали, вот такой человек и был бы настоящим революционером. А уж за какую партию голосовать — вопрос из второго эшелона. Ну и на десерт о духовном. При том, что в существовании Бога он вроде бы не сомневался, к суеверию и шарлатанству относился именно так, как и нам бы следовало. Смотри замечательную историю про старцев, которые за большие деньги всучили его жене святой несгораемый платок. Рассмеявшись, сказал: «Это, Катенька, обман. А что дала бродягам за такую святость? 1000 рублей. Счастливы старцы, что до меня отсюда убрались. Кусок такого полотна привез я из Голландии, и я заставил бы их прясть другой лен в Соловках». Прочитает это наш современник и задумается: не пора ли и нам взять вот этих, которые каждый день в радиоэфире впаривают старикам сушеные лопухи и квантовые аппараты от всех болезней, и отправить их сажать лопухи вдоль полярного круга?
Здесь самое время напомнить про оборотную сторону, к чему ведут слишком решительные меры по наведению порядка и справедливости. И в 18 веке так было, и в 20-м, и каждый, кто к этому призывает, почему-то не задумывается, что сам может оказаться за полярным кругом.
Да, такова оборотная сторона преобразований, которые писаны кнутом нетерпеливого самовластного помещика. Спорить с классиком не буду, как и отрицать того, что в достижениях его скрывались предпосылки будущих невзгод. К сожалению, Россия страдает то от отсутствия политической воли, то от ее переизбытка. У меня две фазы мама. Ну вот на что хотелось бы обратить ваше просвещенное внимание. Подсчитывая, сколько времени могли бы занять петровские реформы без самого реформатора, нетерпеливого, самовластного, жестокого, историки прошлого получили отставание примерно на 100 лет. Да и то при условии, если бы в течение этого долгого промежутка не случилось никакого помешательства, ни внутреннего, ни внешнего. Но сейчас-то мы понимаем, что условия невыполнимые. Отставшие в своем развитии социальные организмы разрушались, превращались в колонии, становились источником энергии, попросту пищей для чужого капитализма. У Петра не было выбора, и лишнего времени не было. Поэтому, если уж вам не нравятся революции, сверху ли, снизу ли, старайтесь не доводить страну до такого состояния, когда для решения назревших и перезревших элементарных вопросов будут призваны Петр Алексеевич или Владимир Ильич.
Антологию «Петр Великий» в русской литературе мы обсудили с Ильей Смирновым. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Перспективы кадрового обновления Общественной палаты обсуждаем с ее действующими членами Аллой Гербер и Андреем Дементьевым.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Государственной Думе в четверг прошло заседание парламентской комиссии по расследованию причин аварии на Саяно-Шушенской ГЭС. Как сообщает корреспондент «Радио «Свобода», главным докладчиком на заседании должен был стать бывший глава РАО ЕС Анатолий Чубайс. Ранее Ростехнадзор признал его причастным к трагедии. Однако из-за отсутствия Чубайса в стране заседание с его участием пройдет 22 ноября. Исполнительный директор Комитета защиты журналистов Джоэль Саймон и президент американского пен-центра Энтони Аппиа обратились с письмом к президенту России Дмитрию Медведеву. Они призвали главу российского государства без промедления назначить независимое расследование убийства правозащитницы и журналистки Натальи Стемировой. В Дагестане убит заместитель прокурора Кировского района Махачкалы Назим Муртузалиев. Как сообщили в МВД республики, неизвестные обстреляли машину Муртузалиева, когда он отъезжал от здания прокуратуры. В ГУВД Москвы предупредили оппозицию о недопустимости проведения несогласованной акции на Триумфальной площади 31 октября.
В четверг состоялась встреча представителей столичной милиции с одним из лидеров «Другой России» Эдуардом Лимоновым и главой московской хельсинской группы Людмилой Алексеевой. В Брюсселе в четверг открылся двухдневный саммит Европейского Союза. Главные вопросы повестки дня – борьба с изменениями климата и судьба Лиссабонского договора о реформе структур Евросоюза. Совет Безопасности ООН собирается сегодня на экстренное совещание по Афганистану. По сообщению пресс-службы Совета, на заседании выступит генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Сухогруз «Арктик Си» передан властям Мальты, под флагом которой он плавал, сообщили в Следственном комитете при прокуратуре России.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В этой части программы слушайте документальное кино на Амфесте, тайны народного искусства и интервью с Ираклием Кверикадзе. На заключительной церемонии фестиваля «Киношок» в Анапе знаменитый грузинский драматург Ираклий Кверикадзе буквально не сходил со сцены. Он получал одну награду за другой, и ведущий даже предложил поставить ему стул за сценой, чтобы он мог не бегать взад-вперед. Призы за мужество и достоинство в профессии, за сценарий фильма «Метеоидиот», за операторскую работу его сына в той же картине, да еще диплом конкурса кинопроектов. С Ираклием Кверикадзе разговаривал Павел Ходасевич.
Еще будучи выпускником в ГИКа, Ираклий Кверикадзе снял удивительный фильм «Кувшин», который и сейчас воспринимается как глоток молодого янтарного кахетинского вина. Потом были фильмы «Городок Анара», «Пловец», «Возвращение Ольмиса», «Путешествие товарища Сталина в Африку». В дальнейшем, видимо, несколько охладев к профессии режиссера, Ираклий Кверикадзе посвятил себя в основном сценарной деятельности. По его сценариям сняты такие фильмы, как «Робинзонада» или «Мой английский дедушка», «Смерть Уильяма Шекспира», «Лимита», «Лунный папа». Картины, снятые женой Кверикадзе Наной Джорджадзе по его сценариям, не раз получали призы и премии на кинофестивалях. «Тысяча и один рецепт влюбленного кулинара» в 1996 году получил премию «Ника» и приз фестиваля «Киношок», а в 1997 году был номинирован на «Оскар». А картину «Лето» или «27 потерянных поцелуев» за 10 дней Каннского фестиваля купили 32 страны. Киноманы знают, что Ираклий Кверикадзе, ко всему прочему, носит вполне официальное название «доктора монтажа». Процесс резания и склеивания своих и чужих фильмов он, пожалуй, любит больше всего в профессии кинематографиста.
Хочу внедриться в вашу творческую лабораторию. Вы видите свои сюжеты, своих персонажей так же, как булгаковский герой в какой-то коробочке? То есть на вашем ментальном экране сразу они возникают?
Ой, мне самое даже трудно проанализировать. Я как та самая сороконожка, которая спросили, как ты ходишь, застыла. Во-первых, у меня есть копилка истории. Я, как правило, хорошие истории, услышанные или самим пережитые, я их записываю. Там не просто завершенные сюжеты, а просто какая-то зарисовка, заметка, что-то неожиданное. Когда я получаю какой-то заказ или сам рождаю какую-то историю, то я, вот имея данный сюжет, я начинаю рыться в моих тетрадях с тем, чтобы вот на какую-то данную историю, назовем ее иглой с ниткой, да, такое, я их нанизываю и делаю некое такое ожерелье.
Ираклий Михайлович, а что вас обычно должно зацепить, чтобы это послужило основой для сценария?
Каждый раз по-разному. Одно время, может, в начале, что ли, когда я так, может быть, более окрыленный был, тогда я больше писал от себя и для себя. Еще эпоха заказов не была. А сейчас со всех сторон оседают люди, говорящие там, вот, есть такое желание сделать фильм об этом. И спектр заказов невероятно большой. Ну, нельзя разрываться, как автоматчик, стрелять во все стороны. Поэтому, когда я делаю выбор того, что более мне созвучно, и на эту тему у меня есть какие-то ответы. Мои истории могут с заказом слиться. Время для своего вот такого личного, его все меньше и меньше. Это начинает меня беспокоить. Это не твоя песня, что ли, это вот не твоя душа желает. Я, в общем-то, пока еще не поймал себя на мысли, что я халтурю. Нет, я еще не переступил эту грань. Я говорю «нет» тогда, когда я чувствую, что здесь нельзя использовать миры, которые есть в тебе и которые ты из них выволакиваешь, что ли. Потому что в лабиринтах памяти бродят такие динозавры всякие. Я не очень люблю такие мистические триллеры. Комедия – это вот мой конек, я его люблю. Сейчас не скажешь, что грузинское кино имеет те же окраски. Во всяком случае, сейчас гораздо все мрачнее. Но вот я этим живу, мне это нравится. Мне нравится как генеральная линия истории, может быть, драматическая, но она вся обвита, какой-то свой аромат придает юмор. Как правило, это грузинские сюжеты или же сюжеты интернациональные, но с большим таким грузинским, я уж не знаю, какое слово тут употребить, присутствием, что ли. И я вот эту особенность, такую хамелеонскую, что ли, уметь мои грузинские истории одевать другие одежды, так скажем. Вот это началось с Кувшина и вот тот же «Лунный папа», или тот же самый вот «Влюбленный кулинар».
Ваши герои довольно странные люди. Никогда не было желаний вот такого человека, как вы сами, сделать героем?
В общем-то, в каждом герое есть частица тебя, когда ты придумываешь персонажа. Этот персонаж потом обрастает какими-то подробностями. И уже для обрастания, для какого-то характера, для каких-то красок, я иногда и самого себя, свои тайные пороки.
Я думаю, что ваше видение должно вступать в противоречие с видением режиссера, кто воплощает ваши идеи.
Мне повезло, что большую часть моих историй реализовывали хорошие режиссеры. В первую очередь Нана Джорджадзе, которая является еще по совместительству моей женой, и до этого была моя студентка. Конечно, когда ты смотришь результаты, то очень многое не совпадает. Потом еще я еще и монтирую, вот когда я понимаю, что монтажом, в общем, практически все можно исправить.
И часто вы были монтажером фильмов, тех, которые по вашему сценарию?
Почти что всегда, да. Если уж с кем-то ругаюсь, больше всего, конечно, со своей женой. Нашла коса на камень.
Бывает, значит, да?
Мы оба люди бурные, темпераментные, и когда монтировали в Берлине, там аптечная тишина такая, знаете, там все чисто, все цивильно, люди говорят шепотом. И вот наша монтажная, так бурно мы с ней решали наши проблемы, и оказывается, немцы чуть ли не в обморок падали, работники этого монтажного цеха, и нам, говорит, казалось, что кто-то кого-то то ли зарежет, то ли задушит, а потом, говорит, вы выходите в обнимку, ничего, говорит, не могли понять. Потом они сознались с моей женой, говорит, раза два хотели полицию вызвать.
Вот об этом еще фильм можно. Вы когда-то сказали: люблю похулиганить в процессе творчества. Скажите, вот это качество похулиганить развивается с годами или все-таки с годами немножечко бронзовеет этот фильм?
Ну, развиваться нет, но и в то же время не угасает, так скажем. Может быть, я самонадеян, но я совершенно не чувствую своих лет. 70 лет, но ничем я не готов к этой дате.
Павел Ходасевич общался с Ираклием Каверикадзе, а в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В музеях основные экспозиции меняются редко, и всякий такой случай на слуху. Всероссийский музей декоративно-прикладного и народного искусства, где впервые за много лет создали новую постоянную экспозицию, не исключение. Передаю слово Лиле Пальвелевой.
Больше всего музей декоративно-прикладного искусства любят посещать дети и иностранцы. Первые, потому что ставшие экспонатами давно вышедшие из обихода предметы народного быта, знакомы им по сказкам и книжным иллюстрациям. Для вторых, расписные прялки, обитые кованым фигурным железом сундуки, русские набивные ситцы и тому подобные вещи – экзотика. Но российские взрослые граждане тут не согласны. самые частые гости. Между тем, уверена заместитель директора по научно-просветительской работе музея Лина Глушкова, и им есть здесь чему изумиться и порадоваться. Тем более теперь. Обратимся к нашей собеседнице с таким вопросом. Лина Николаевна, у вас новая экспозиция впервые за достаточно большой период времени. Скажите, это просто экспонаты поменялись местами или концепция каким-то образом изменилась?
Безусловно, конечно, изменилась концепция музея. Мне кажется, что у нас получилось то, о чем мы мечтали многие годы. Я в музее уже около 30 лет работаю. Мы всегда хотели показать эту нашу коллекцию, именно раздел, связанный с народным искусством, в частности, вот с украшением дерева, с костюмом, с головными уборами, предметами быта. Не так, как часто это можно видеть и в музеях провинциальных, и в крупных музеях, где такой более привычный показ по этнографическому признаку, по признаку бытования, как жили, как бытовали предметы, как они действовали, для чего они служили, как их использовали. А вот мы мечтали о том, поскольку у нас музей художественный. Как сделать так, чтобы люди поняли, что это уникальные произведения искусства? То есть все виды большого искусства исходят отсюда, вот от этих предметов, живущих когда-то в обычных крестьянских русских домах. Бесконечно радует то, что зрители говорят то, о чем я всегда мечтала. Сначала они говорят «ах», а потом уже начинается рассказ, начинается беседа.
Но даже если посетитель придет не на экскурсию, а станет самостоятельно бродить по залам музея, то он обратит внимание. Предметы здесь находятся не в случайном и не в формальном соседстве. Один из самых удачных примеров развески. Под длинной резной доской находится полоса из кружев ручного плетения. Оба экспоната украшены совершенно одинаковым растительным орнаментом из круглящихся, вьющихся и переплетающихся цветов листьев и стеблей. Это древний изобразительный мотив. Согласно дохристианским представлениям, такое буйство – знак плодородия. Недаром в народной традиции лучшие женихи и невесты – кудрявые. Помните, кудри вьются у лица, люблю Ваню молодца. Вот о таких вещах обычно рассказывает посетителям Лина Глушкова.
Часто, разговаривая там с группами, с детьми, они почему-то все считают, что крестьяне русские вообще когда-то в старину, в деревне все жили в землянках, как у Пушкина. И когда они видят вот эти удивительные красоты и вещи, начинается то самое главное, ради чего, я думаю, создавалась эта экспозиция.
Мы с вами стоим рядом с деревянной резьбой. Здесь несколько предметов. По какому принципу они друг к другу подбирались? По хронологии, по декору или как-то еще?
Именно по удивительным сюжетам, по мастерству украшения, техники резьбы, в первую очередь. Так вот, мы говорим здесь о том, что народное искусство – это непривычные такие матрешки, избитые, надоевшие ложки и поварешки, а это очень сложное философское понятие. Это синтетическое очень искусство, искусство философское, где все собрано. Это представление людей о мире. Представление земледельцев. Все, что было связано с землей, с обработкой земли, вся жизнь, подчиненная сельскохозяйственному календарю и их представлению о том, как устроен мир.
Ну вот, поясните на конкретном примере. Рядом с нами оконная рама, ставни, наличники. Как представления о мире проявились конкретно в этом предмете?
Русский дом – это свой мир особый. И вот здесь можно говорить о том, что Россия действительно очень традиционная страна, потому что вот в данном случае мы с вами знакомимся с деталями домов, которые стояли когда-то с конца 18-го, в 19 веке, в данном случае 19 век, по Волжье, на Волге, Средняя Волга. Это вот знаменитая корабельная резьба.
Корабельная?
Корабельная. И это название не случайно, еще бытует такое название корабельная или глухая резьба. Вот сейчас нам привычно, если проезжать по русским деревням и сегодня есть умельцы, которые украшают свои окна, и наличники, и лобовые доски такой прорезной насквозь, так называемой пропильной резьбой. А вот эта техника, когда рельеф как бы выступает из фона, и вот такая игра светотени, а еще иногда эту резьбу глухую докрашивали синие, желтые, белые краски. И вот когда ряд домов стоял вдоль Волги, и отражалось все это в воде, и вы плывете по воде, и вот стоят такие уникальные совершенно сооружения, вот это ощущение праздника, радости на фоне неба, это было великолепно. Но, возвращаясь к истокам вашего вопроса, вот дом, как особая часть жизни человека, почему украшали совершенно конкретные детали дома, не все сверху донизу, а именно окна, именно дверь, ворота дома, потому что окно – это граница двух миров, того своего привычного родного внутри и того, в общем, таящего зачастую опасность, тревогу какую-то, вот улицы. Еще с языческих времен именно граница обязательно должна была охраняться, и не случайно, а в Поволжье это было традиционно, вот так называемые обереги. Это вот такой смешной, забавный, но это лев. Это лев. Это могла быть вот такая русалка-берегиня, как ее называли. Птица-сирен, какие-то вот такие вот загадочные существа внизу, под окошком светелки. То есть это были не совсем такие забавные и смешные существа. Вот, скажем, та же русалка или лев. Лев, царь зверей, самый грозный, самый сильный, который спит-то с открытыми глазами. Вот он защищал и помогал хозяевам. И они верили в то, что защищал от недостатков добрых людей и приносил счастье жителям этого дома. Или русалка, тоже такое вот существо-то не так, чтобы совсем было доброе и веселое. И существует в народе ведь поверье и сказки, что кого-то могли наградить русалки, кого-то и защекотать там, засмешить до смерти. И вот такая опасная сила, которая тоже выбирала и которая помогала доброму началу и помогала бороться со злым началом. Вот эти вот пришедшие из язычества образы и приемы резьбы и сохранились до XIX века. А, кстати, корабельная резьба потому, что по Волге плавали суда, барки, которые поначалу украшали вот именно такой резьбой. Отсюда и название корабельное, отсюда, кстати, русалки, потому что Волга. А впоследствии, когда появились проходы в начале XIX века, то зачастую просто доски с этих судов переносили и приколачивали к избе. А впоследствии уже вот эта традиция перешла непосредственно к строителям, украшавшим и строившим дома. И такой декор, вот полностью украшение всего дома, ценился очень дорого и дорого стоило. Гораздо было дороже украсить резьбой из чем ее просто срубить.
Существуют ли какие-то промыслы или предметы, которых у вас нет, но о которых вы мечтаете, чтобы они вошли в вашу коллекцию?
Какие-то периоды более ранние, скажем, в той же лаковой миниатюре, те, которые есть, скажем, там в историческом музее, отдельные экземпляры, мы бы хотели, конечно, чтобы это вошло в коллекцию нашего музея. Или, скажем, вот костюм. Конечно, некоторые музеи, скажем, музей в Загорске, в Сергиевой Посаде, там более подробные, более цельная такая коллекция костюма. Нам хотелось бы, чтобы были представлены все губернии и районы, и чтобы, конечно, костюм был полный, потому что где-то у нас есть замечательная, скажем, рубаха или навершник, верхняя часть костюма, а вот к этому костюму нет главного убора, к сожалению. Я лично мечтаю, нам не хватает детского костюма. Безусловно, в любом музее есть какие-то лакуны, которые хотелось бы заполнить.
К слову о костюме. Историки и этнографы знают, отчего вышивкой покрывались края одежды, ворот, обшлага рукавов, подол. Как и в случае с окнами, это граница с внешним миром, место, где менее всего защищено человеческое тело. Так вот, вышивка с ее зашифрованными кодами также выступала в роли оберега.
Лиля Пальвелева рассказывала о тайнах народного искусства. А в эфире, напоминаю, российский час «Поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Москве завершился кинофестиваль «Новые образы Америки». Проходит он в четвертый раз и предлагает посмотреть так называемое «независимое кино», рассказывает Василий Львов.
Одно из главных достоинств фестиваля состоит в том, что он разный. Прежде всего, он представляет независимое американское кино, хотя в программу попадают и голливудские ленты. Так, на фестивале состоялась премьера картины «Джули и Джулия. Готовим по рецепту», в которой играют Мэрил Стрип, Эми Адамс и Стэнли Туччи. Амфест открылся фильмом «Нью-Йорк, я люблю тебя», состоящим из ряда коротких новелл. как и в ленте предшественницы «Париж, я тебя люблю», у каждой новеллы свой режиссер. Среди них Мира Наир, Фатих Акин, Натали Портман, Иван Аталь, Шахар Капур, Скарлетт Йоханссон и другие. Отдельно была показана новелла Андрея Звягинцева. Сюжет. Мортон-стрит, дом Бродского. Иностранка спрашивает юношу, здесь ли жил поэт. Юноша говорит, что не знает, кто это. Он уходит и оказывается у причала, где часто прогуливался Бродский. Там он снимает камерой воду Гудзона. Для Бродского вода была символом времени и присутствует во многих его стихотворениях. После этого на одной из нью-йоркских набережных юноша снимает расставание мужчины и женщины. Просматривая кассету с записью по дороге домой, он замечает, что женщина оставила книгу на скамейке, где происходило объяснение. Он возвращается туда. Книга оказывается томиком стихов Бродского. Юноша открывает ее на переводе Бродского из Уинстона Хью Одена, английского поэта, который писал о Нью-Йорке и жил в нем. «Он был мой север, юг, мой запад, мой восток. Мой шестидневный труд, мой выходной восторг. Слова и их мотив, местоимений сплав. Любви, считал я, нет конца. Я был неправ». Андрей Звягинцев говорит:
«Я для себя определил задачу этой новеллы следующим образом. Эта новелла, эта история могла бы случиться в любом другом городе мира, абсолютно в любом. И поэтому я бы подсказал бы, может быть, продюсеру Эммануэлю Бенбихи, который задумал эту идею, поменять несколько названий этого проекта. Не «Нью-Йорк, я тебя люблю», а «Я люблю тебя. Точка. Нью-Йорк».
Одна из самых привлекательных рубрик фестиваля – документальная. В ней самое шумное событие – российская премьера фильма Марины Зинович «Роман Полански. Разыскиваемый и желанный». Марина Зинович должна была приехать на фестиваль, но, к сожалению, у нее возникли проблемы с визой. От ее имени к зрителям обратилась Робин Хессман, куратор документальной программы «Амфеста», а также оскароносный режиссер и подруга Марины Зинович. Она сказала, что госпожа Зинович намерена начать снимать продолжение о деле Романа Полански.
Марина вас всех приглашает сходить у нее на веб-сайт romanpolanskywantedanddesired.com, где очень много еще дополнительной информации. И она лично меня сказала, что если вы хотите делиться с ней ваши мнения, пожалуйста, пишите там место на веб-сайте, пожалуйста, пишите ей, потому что она действительно очень жалеет, что вот не сможет приехать.
В фильме показана не только скандальная история с Романом Полански, но и вся его жизнь. Автор старается быть объективным, но видно, что симпатизирует Роману Полански. В фильме Полански показан жертвой, с одной стороны журналистов, готовых на любую ложь ради сенсации и преследовавших его еще с момента убийства жены Шэрон Тейт, и с другой – судьи Риттенбенда, злоупотребившего властью. По версии Марины Зинович, он увидел фотографию Романа Полански на пивном празднике «Октоберфест» в окружении двух девушек. Тогда режиссера отпустили на съемки в Германию. Судья, известный своим тщеславием и вниманием к прессе, воспринял это как личное оскорбление. После этого он пообещал вынести Полански суровый приговор, хотя стороны уже достигли соглашения о компенсации. Режиссер вынужден был уехать из страны. Еще один документальный фильм, показанный на фестивале, «Мутная вода», «Trouble the Water». Название отсылает к госпелу «God's gonna trouble the water» – «Бог собирается возмутить воду». Режиссеры картины – Карл Дилл и Тиа Лесин. Фильм рассказывает о том, как во время урагана Катрина чернокожие жители бедного квартала Нового Орлеана спасались своими силами, о том, как им пришлось начинать жизнь заново и с какими проблемами они столкнулись после катастрофы. Карл Дилл говорит:
«Этот фильм дал нам возможность рассказать историю Катрины и понять, что Катрина началась не с прорванных в Новом Орлеане дамб, что Катрина была не просто стихийным бедствием. Катриной можно назвать ту разновидность притеснения, которая связана с нищетой, которая лишает людей самых обычных возможностей. Люди преодолевают то, что сами создали. К сожалению, положение дел в Новом Орлеане не изменилось и не стало лучше в этом отношении».
Фильм основан на съемках Кимберли Риверс Робертс, впервые взявшей в руки камеру накануне наводнения. Таких людей, как Кимберли, известный футуролог Элвин Тофлер называет «протребителями» – «потребитель и производитель в одном лице». Режиссер Тиа Лесин сказала о Кимберли и ее мужу Скотте, который все время был рядом с женой.
Мы говорили с десятками людей, покинувших Новый Орлеан и переживших Катрину. Кимберли и Скотт поразили нас. В них не было зла и ожесточенности, как у других. Был оптимизм, и это очень отличалось от всего того, что мы видели вокруг.
На пленке запечатлены последние часы города перед ураганом. Мини-интервью с соседями по кварталу, которые остались в Новом Орлеане, потому что у них не было средств или сил, а может быть и воли, чтобы уехать. Зритель видит, как начиналось наводнение, как разные люди, включая стариков и детей, забирались на тесный чердак, укрываясь от воды, как они молились, чтобы крыша над ними не рухнула, как пытались спастись. Еще два документальных фильма «Мечты гонщика» Маршала Карри и «Осенняя сторона» Майкла Палмьери и Донала Мошера о жизни малообеспеченных белых американцев. «Осенняя сторона» рассказывает про семью из так называемой «одноэтажной Америки», семьи бедной и неблагополучной. У всех своя грустная история, как в пансионе мамаши ВК у Бальзака в отце Грио. Место действия фильма – долина в штате Нью-Йорк, в которой возник спиритуализм. Время действия – от Хэллоуина до Хэллоуина. Главная мысль фильма – у каждой семьи есть свои призраки. Когда-то одну из героинь с ребенком бросил муж, который ее избивал, а теперь история повторяется с ее дочерью. Еще один персонаж фильма – ветеран Вьетнамской войны, воспоминания о которой его преследуют. Он воевал так же, как его отец на Второй мировой. Вязкостью эта среда напоминает Макондо в «100 лет одиночества» Маркеса. Но, например, Донал Мошер, один из создателей фильма и в то же время член семьи, которую сам снимал, смог изменить свою жизнь. Перемена произошла и в жизни одной из героинь. Посмотрев снятые к тому моменту кадры о себе, она пошла на аборт, поняв, что не сможет заботиться о ребенке. История с абортом послужила предметом для дискуссии между режиссером и зрителями. Отвечая на вопрос из зала, Майкл Палмьери сказал, что одобряет решение своей героини. Одна из зрительниц упрекнула режиссера в жестокости. Майкл Палмьери сказал, что это было трудное решение, и как мужчине ему сложно об этом судить. Но все же, если бы ребенок родился, о нем некому было бы позаботиться.
Василий Львов рассказывал о программе фестиваля американского независимого кино, так называемого «Амфеста». На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Наталья Гуреева. Автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. С текстом передачи вы сможете познакомиться на сайте свободанюс.ру.
Мы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанюс.ру.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право принимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство свободно избранных представителей. Каждый человек имеет право равного доступа к государственной службе в своей стране. Воля народа должна быть основой власти правительства. Эта воля должна находить себе выражение в периодических и нефальсифицированных выборах, которые должны проводиться при всеобщем и равном избирательном праве путем тайного голосования или же посредством других равнозначных форм, обеспечивающих свободу голосования. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5820, 6105, 9405. Свободный информационный мир. Радио Свобода.